Начало второй дорожки второй кассеты.
«Да ты там никак ревешь. Ну, кончай реветь. Сядь и на меня смотри, я сказал». Опер, тот, что с командирскими замашками на Глеба Жеглова совсем не был похож. Курносый лысик с усами потомственного управдома и больше ничего. Такой и не внушал, и не располагал. «Ну, чё ревешь? Дачу жалко». «Жалко. А ты, допустим, таки не воруй», — продолжал поучать опер, теперь напоминая в своих выражениях другого телеперсонажа. «Ну ладно, хорош реветь. Может, все еще и обойдется. Может, твои предки и так ущерб возместят. А, Олег, насколько там ущерба?» «Да намного, 30 тысяч точно наберется. Во, видал? На 30. Или на 40. А, Олег?» Не слишком твердое произношение цифр выдавало то, что в головах людей, задержавших в ту ночь ребят из ватаги, подобные цифры вообще с трудом размещаются. Да и внешний вид этих молодцов мало напоминал атлетов из спецназа. Оба конфискатора проволоки имели довольно пожеванный и поплющенный вид. Но перепуганный насмерть Еська в тот миг этого не осознавал. Он даже не обратил внимания на то, что остальные ребята, и Юра, и Аня, не говоря об Артуре, ни в малой степени не напуганы событиями этой ночи. Собаки, боевики, оружие. Ребят скорее забавлял весь этот боевой антураж. Им было интересно, как поведет себя Еська. И кое-кто из них уже начал догадываться о том, что его джинсы, пусть и не охотно, но все-таки влагу пропускают. Ту подлую влагу, что исходила изнутри. «Ну чё, Олег, может, вызовем его родичи и полюбовно дело закроем?» Уже нетвердым языком предложил лысый. «В принципе, можно. Звони, мобила у тебя». «А? Ага, какой дома номер?» Еська с ужасом представил, как сюда приедет отчим, человек зажиточный и, в общем-то, не жадный. Но тут разговор о конфискации, вот он его обрадует. «Слышь ты, пацан, не дрейфь!» Впервые к Есе обратился Бугаина по имени Олег. Именно он смахивал на Плющенного. Непропорциональные черты его лица не мог скрыть даже неверный свет костра. Игра света только подчеркивала эту диспропорцию. «Мы сейчас с твоими мамани и папани покалякаем по взрослым понятиям, и все обойдется. А так конфискация!» Лысый с немалым волевым усилием выдавливал из себя заветное слово, будто крем из тюбика, и потрясал ружьем. Для большей убедительности, вероятно. Аня вдруг взяла Иосифа за руку и тихо попросила его: «Позвони, Есик, все потом пройдет, все потом забудется, звони». Если к тому времени был как под гипнозом. Едва помня себя, он назвал номер домашнего телефона, если словно отгородил себя от всех неким лишь ему видимым туманом. В этом трансе его и оставили дожидаться приезда матери и отчима. Уличная книжная лавка – место постоянных людских скопищ. Как-никак центр города. Кто-то не все учебники деткам успел прикупить, кто-то роман про последний сериал выбирает. Еська жестоко грузил продавщицу на очередной выпуск о Гарри и на фэнтези. Та уже взмокла, отвечая на все новые и новые вопросы очкастого ушастика. «А это про что? А там бластерные межгалактические войны описывают? У-у-у! А это что? А скажите, пожалуйста, у вас имеются в продаже книги о динозаврах?» «Имеются, мальчик, имеются». Еська в зародыше пресек недетской учтивостью нарастающее недовольство продавщицы. «У-у, и каталоги по автомобилям новые у вас есть». «Да, есть, и каталоги у нас тоже есть». «Вот и хорошо. А эротические романы есть?» Сам себя удивил Еська своей дерзостью. «А тебе не рановато ли будет эротику читать?» – иронизировала лавочница. «У тебя и так нос длинный. Начитаешься про это, и нос станет еще длинней. Тебе еще золотой ключик перечитывать не вредно, а он эротику ему подавай». «Да что мне ее читать? Я сам пишу про порнушку», – шокировал продавщицу Иосиф. Собственно, все было закончено, пора было уматывать. Они все сделали, как всегда. Один вешал лапшу на уши торговки, а остальные обчищали зевак и прилавок. Новым в этом процессе было то, что, во-первых, Артур в Еськиных джинсах смотрелся очень даже солидно и мог спокойно освобождать карманы книголюбов от кошельков и сотовых телефонов, на бомжа он больше не смахивал. А во-вторых, именно Еська надоумил ватажников на то, что книги тоже ходовой товар, и главным экспертом по этой части мог быть, естественно, только сам Еська. Еськин авторитет среди ватажников круто в гору пошел. Ватага приняла его как своего. Перед Есей открылся новый мир. Мир, полный риска и приключений. Приключений настоящих, а не расписанных кем-то в красивых книжках. И эти приключения нередко организовывал Иосиф сам. Причем ему это удавалось не хуже, чем тому же Яшке. В первые дни после происшествия с кабелем на даче Еська, конечно, пребывал в ужасе от того, что мать по его вине отдала мужикам с собакой и ружьем 6000 рублей за ту дурацкую проволоку. Еська дело понял так. Ватажники ту проволоку попросту уперли с пункта приема металлолома. Долг перед ватагой тогда у Еськи набежал немалый. В счет остатка долга парень безропотно отдал и свои новые джинсы, и магнитофон. Оказалось, что он еще немного должен за этот проклятый кабель, около 2000. Еся был согласен отработать их вместе с ватагой. Вскоре Еська заметил, что ватажники часто встречаются с этими мужиками и о чем-то непринужденно, даже можно сказать, тепло с ними беседуют. Те два мужика, конечно, не были никакими операми, они просто... охранники с этого приемника ворованного железа. Это вскоре стало для Еси очевидным, а позже сказочник проник и в последнюю тайну этой проволочной сказки. Оказалось, что Артур и Юрка даже не крали тогда этот кабель, они попросту взяли его на прокат. А охранники приехали на его дачу в точно назначенный час по заранее известному им адресу и изъяли ее. Но странное дело, чем чаще Еська вспоминал о том вечере с разыгранной облавой, тем меньше он сердился на ребят за эту подставу. Он был даже благодарен своим новым друзьям за то, что с ним все произошло именно так, за то, что после событий той ночи в его жизни все так круто переменилось. Иосиф теперь воспринимал историю своего вовлечения в ватагу и способ раскрутки своих родителей на деньги скорее с юмором. Он не мог и не хотел видеть в этом событии какого-либо преступления. Это было замечательное приключение. Скажи ему, что это была подлость со стороны его друзей, он бы искренне за них обиделся. Боря, когда узнал, что свои же ребята обошлись с Еськой, был очень возмущен и страшно, когда... отругал свою братву. Но Боря теперь все время болел. Обмороки с ним случались все чаще, и вожаком в атаге Боря теперь считался лишь номинально. Слова Бори уже ни на кого не производили прежних впечатлений. Комнатка близорукого умника была совсем маленькой, довольно сумрачной. Читать в ней без дополнительного света оказалось не так-то просто. «И как ты тут читаешь в своих очках?» – недоумевал непрошенный гость, в минуту ставший распорядительным хозяином. Участковый инспектор Гладилин уже минут 20 листал Ескины книги. То ли отвлекал себя таким способом, то ли пытался понять, как могло все так страшно обернуться. Он все силился понять, как такой толковый малец, да из такой уютной семьи, смог докатиться до воровства». Весь день Гладилин чертыхался и материл себя шепотом. Еще бы, он, старый дурак, разве не обязан был понять, что большое всегда притягивает к себе малое? Разве не ясно, что отношения людей также подчинены законам физики, как все прочее во Вселенной? Большое либо к себе притянет малое, либо малое, благодаря собственной инерции, сумеет избежать притяжения и отдалиться по собственной траектории движения. В детстве Гладилин, как и многие пацаны его поколения, зачитывался книгами по космонавтике и даже немного астрономией увлекался. «Ведь видел же ты, старый пень, что этот ушастик все время трется рядом с ватажниками, а ничего не предпринял, чтобы отвадить», — не мог успокоить себя Гладилин. Гладилин, как в своем кабинете, стал перекладывать с места на место предметы на Еськином столе — линейки, карандаши, ручки... «Уж мать-то его мог насторожить», — продолжал поддавать себе зловесного жару ментовский служака. «Думал, что очкарик научит их книжки читать, ну и кто кого и чему научил. А вот теперь его мамаша накатает на тебя телегу. Дескать, этот пентюх Гладилин все знал и потворствовал. Спровадит меня начальство на Пензу без выслуги и будет право», — злорадно говорил про себя Гладилин. В краже Еська признался сразу, как только нагрянула милиция. Но он тут же заявил, что воровал один и что украл только 2 книги про Гарри Поттера. Больше, клялся Еська, он не брал ничего. Санкцию на обыск дали по поводу подозрения несовершеннолетнего Иосифа Градиса в кражах, которые в последнее время резко участились на участке Гладилина. Украли, как обычно, какую-то мелочь. Но трое свидетелей безошибочно узнали пацана и дали однозначные показания о том, что Еська там маячил, явно отвлекая во время кражи на себя внимание потерпевших. Обыск в комнате у Еськи длился уже довольно долго. За это время участковый успел вдоволь обругать себя и выслушать истерику Еськиной матери. Еська на все происходящее взирал совершенно безучастно. Гладилин долго не мог сообразить, это у парнишки такой глубокий шок от происходящего, или он укурился до чего-то до такой степени, что ничего не соображал. Глаза его не были стеклянными и пустыми, как у всех наркоманов, но в то же время блеск Еськиных глаз был совершенно неестественным. Толстенные линзы очков еще и преувеличивали несуразность этого блеска. Еся все время поворачивал голову в полоборота от людей в форме, шуровавших в его комнате, и внимательно смотрел на затейливые узоры ковра. У того, кто видел его в эту минуту, могло сложиться впечатление, что он видит все происходящее за этим ковром. Казалось ему открыто и то, что творится за толщей этой стены и за пределами этой планеты. Только происходившее здесь не привлекало внимания мальчишки. «Ну вот, Матвеич, смотри сам». Молодой капитан протянул Гладилину сотик и 200-долларовые купюры. «Все, как указали потерпевшие. А ты не верил мне?» – победно ухмыльнулся капитан. «А кому ты верил? Им?» – капитан кивнул в сторону Еськи, успевшего впасть в полный транс. «Да этих щенков в утробе давить надо!» – безапелляционно заключил капитан. Злоба до неузнаваемости исказила красивое лицо молодого капитана. «Глянь, Сергей Матвеевич, я тоже кое-что нашла!» Старший лейтенант Газянова показала горстку каких-то бутыльков и лекарственных упаковок. «Это лекарство. Не смейте трогать лекарство. Ребенок с детства живет на лекарствах». Еськина мать подлетела к милиционеру и стала отнимать бутыльки. «У мальчика больное сердце и нервы не в порядке, а вам везде наркотики мерещатся». «Кому мерещатся, а кто-то точно знает, что если содержимое этих двух безобидных с виду пузырьков смешать и выпарить на сладком, да на эфире или ацетончике, то вашему ребенку на этом ковре древние письмена могут открыть свои таинства», – пресекла спор эксперт Газянова. От этих слов Гладилин как-то весь сжался, как от пощечины. Именно их он больше всего опасался услышать в ходе этого обыска у Градисов. «Не от того ли вы своего ребенка лечите, мамаша? Теперь суд будет решать, где он дальше лечиться-то будет и от чего именно. Возраст уже позволяет, не маленький». Мать что-то бормотала про то, что это вовсе не их бутыльки, что сын ее победитель математических олимпиад. «Он у меня рассказы пишет. Вот в журнале недавно публиковали рассказ», — пыталась она ослепить оперативников блеском глянцевой обложки какого-то издания. «Не мог он ничего украсть». «Значит, литератор он у вас?» – переспросил явно неспроста молодой капитан. «Да, литератор. А что за книги должны, мы это вернем?» «Да, вернем». «Литератор – это хорошо!» – на торжественной ноте благословил капитан былое Еськино увлечение. «Будет вам, мамаша, сын, красивые письма с малолетки слать. А глядишь, и стихи писать сподобится. Шансон, мамаша, в наше время дело прибыльное. Так что сильно не горюйте, отсидит и за мемуары». От этих резких слов капитана Еськина мать уткнулась в кулачки и замолчала. С того места, где она сидела, теперь было слышно только отрывистое всхлипывание. Перед уходом из Еськиной комнаты Гладилин долго вертел в руках томик с портретом очкарика, так разительно схожего с Еськиной физиономией. Над томиком кто-то в волю потешился. Очки были исцарапаны чем-то острым, обложка книги была вся истыкана. Впрочем, это что-то валялось уже на полу подле ног участкового. Он покатал носком ботинка дротик от дартса. Гладилин однажды видел этот дротик у Еськи в руках, когда тот еще был в более юном возрасте. «Ну ты гляди, одно лицо, даже уши торчат одинаково». Он тяжело вздохнул, поморщился от притока невеселых мыслей. «Значит, Гарри...» Снова желая познакомиться со всемирно известным персонажем, переспросил Гладилин. «А ты, Гарри, куда смотрел? И ты видел, что у пацана совсем в этой ватаге мозги на бекрень съехали? Видел и тоже молчал? Эх, Гарри!» обреченно конючил участковый. Гладилин поднялся и на прощание бросил, словно искал с кем примирение. «Ну ладно, бывай, Гарри Поттер», и на минутку задержавшись, добавил: «А ты все-таки прости его, Гарри, прости». Глава 7. Коктейль Колотова. В этом году лето не торопилось завершить свои гастроли в нашем городе. Вечно мокрый сентябрь продолжал баловать краснобережинцев поистине несибирской благодатью. Понежиться в теплых прощальных лучах солнышка на улицу вышли коты и старушки, да еще не опавшие цветы радовались остатку тепла в нашем городе. Но больше всех, вероятно, радовалась погожему дню огромная лужа у школьного двора. Ветерок мелкой рябью волн почесывал ее огромное поблескивающее пузо. Могло показаться со стороны, что лужа просто млеет от удовольствия. Наверное, любой из нас отлично знает, подолгу подобная идиллия не длится никогда. Какие-то гнусные силы вечно норовят поломать идиллию или убить ее. Вот и теперь где-то рядом визгнули тормоза легковой машины, лужа невольно напряглась, ожидая недоброе. Слегка взволновалась, из серебряного «Мерседеса» на край лужи вступила нога в лаковой мужской туфле подросткового размера. От подобной бесцеремонности лужа просто поперхнулась фонтаном брызг и обильно окатила ступившего. Но пассажир «Мерса» не обратил на протесты лужи ни малейшего внимания, настолько он был погружен в свои личные проблемы. Сегодня у Владика Колотова вообще выпал очень скверный день. С утра он обнаружил, что во время вчерашней дискотеки на его модняцкие брюки кем-то было посажено огромное пятно. Правда, мать успокоила его, мол, горничная Татьяна все отстирает. Но все равно настроение пошло на смарку с самого утра. Потом бело-черная толстуха-кошка Моника, или просто Монька, из-за шторы ловко подсунула ему под ногу свой хвост, а затем с диким визгом рванула от него прочь, словно он за ней гонялся по всей квартире. Можно подумать, что у Влада с утра оставалось на это время. «И в кого ты у меня таким живодером растешь?» – ворчала после мать до самого его ухода в школу. «Ну какой же я живодер?» – попытался обидеться в знак протеста Владик. «У нас в доме все животных любили, и бабушка, и дедушка», — гнула мать свою, не обращая на слова Влада никакого внимания. И, наконец, опять эта чертова математика. То, что он не сделал домашнее по алгебре, дело давно привычное. А вот то, что его закадычный приятель Стас по кличке Нобель заболеет и в школу сегодня не явится, предвидеть не мог никто. Стаська вообще-то, как и все отличники, был большой зануда и зазнайка, много мнил о себе. Но на то он и Нобель, чтобы давал списывать. Да и к тому же Стас в школе слыл отменным приколистом. И, наконец, Стасик должен быть дружить с Владом по определению. Дело в том, что своей кличкой умник был обязан не только великим познаниям в учебных дисциплинах, но и своему великому носу. Нос выдавал с потрохами принадлежность Нобеля к одному из малых народов России, немало преуспевших как в математике, так и во многих других науках. За этот нос Стасика прежде пытались назвать Шнобелем, но еще хоть раз, предупредил тогда Владик, и после демонстрации на наглецах пары приемов одного из очень восточных единоборств, начальная буква «Ш» из Стасовой кликухи как-то сама собой отпала. А Владик в раз решил и национальный вопрос, и эту чертову математику. Но только не сегодня. Сегодня перед началом урока Владька сидел на лавочке и, тупо глядя на колонки примеров из учебника по алгебре, машинально шевелил губами. Корень из 676 минус корень. «Да-да, не майся ты, пацан, 19 тут в конце будет», — Влад ошалело взглянул на ловкого счетовода. «Кто бы это? Так и наш Шнобель в уме не считает», — с удивлением отметил про себя Владик. «Точно 19?» — с сомнением спросил подошедшего незнайка в лаковых штиблетах. Запущенный вид коротышки мог скорее сказать о том, что он вчера покинул свой чум о небеспредельных познаниях в точных науках. «Достань калькулятор и проверь, и я покажу, как». Калькулятор, должно быть, для приличия немного попищал в накачанных руках Владьки. 19, наконец раскололся дока калькулятор. «Меня Яшка зовут, а это Артур», — представил воспитанник северного дедчума своего долговязого дружка. Я Владислав Колотов, важно отрекомендовался потенциальный кандидат во второгодники. Слушай, Яш, а эту задачу решить сможешь?
Смогу, только не натощак. Ты нам пока пожевать организуй, а то мы с утра не успели. А задачи мы берем на себя, твердо заверил Яков своего отстающего по алгебре нового знакомца.
«Сгущенка сгодится?» – с готовностью предложил тот.
«Вполне», – мгновенно среагировал Артур и хитро глянул на своего эвенкийского друга. «А у тебя с собой только одна банка?»
«Жаль», – подытожил первый результат их знакомства Яшка. Он покорпел над сборником буквально 5 минут, затем отдал Владьке, испещренный корявыми цифрами, черновик и приговорил Влада. «Вечером с тебя еще сгущенка.
Могу 2. Вечернее задание сделаешь?»
«Сделаю. Лады, тогда до вечера».
И Артур торопливо увел Яшку. Теперь до вечера нужно было найти коноплю и приготовить все для их варева. А главное, чем-то отвлечь Яшку на ближайший вечер. А то, что мало ли вдруг у того от Монаги снова крыша уедет. Вечер у костерка длился недолго. Чтобы куртка Владьки не пропахла дымком, его наспех переодели в другую, только что отработанную Артуром у торгашей курточку. Лишние расспросы Владькиных родителей о запахах юным заговорщикам были совершенно ни к чему. Костер в пригороде за один вечер будто породнил мальчишек из полярных миров. К тому же явно криминальное содержимое их прокопченного котелка придавало этому вечеру ореол романтики.
«Ты глянь, Владя», — сетовал Боря на суровое будни ватажника, — «в каком куркулистом доме что пропало, как в твоем, к примеру, вали все на Борькиных босявок».
«А почему, Владь, обидно?» — поддержала вожака Анька. «А вы думаете, у меня вся жизнь сплошными сникерсами усыпана?» — делился своими горестями богатенький двоечник.
«Фиги! И что с того, что я на Мерине в школу езжу? Да там полшколы на тачках привозят. А так дотошно спрашивают на уроках только меня. Выбрали крайним и доят. А батя дома шкуру с меня спускает по вечерам. Ей-богу, не вру».
И Владик, попросив отвернуться Аньку, показал отметины от батькиного ремня на пухлой заднице. Всем стало очевидно, что богатые тоже плачут, и еще как. Но упитанный вид Влада и его попы особенно укрепил ватажников во мнении. Как бы Влад ни прибеднялся, со сникерсами в его жизни было все в полном порядке, а это уже немало. За разговором вечер истлел скорее, чем костер. Яшку от Монаги оттаскивать не пришлось вовсе. После своей очередной ходки в дурку Яшка стал пуглив и больше не глотал, что ни попадя. Да и самому Яше хотелось убедиться, что его природный дар, к счету, еще при нем, не улетучился. Так что уроки для Влада давно были приготовлены. Перед уходом Влад еще раз переспросил про коктейль «Хохотунчик». Владьке самому, сказать честно, коктейль не очень понравился, но Ген, отвечающий за оборотистость, в минуту подсказал мальчугану, что в их элитной школе этот напиток должен найти изрядный спрос. А пацаны тут же сообразили, что их Монага может стать доходнейшей статьей экспорта в чужую для них страну, в страну серебряных мерсов. Теперь Монага будет и поить ватагу, и кормить ее. На последней перемене Влад отмахнулся от бесившихся вокруг него ребят и отошел в сторонку, чтобы пересчитать дневную выручку за свой коктейль.
«Хух, сегодня вполне удовлетворенно отметил про себя монажный дистрибьютор. В короткий срок товар Влада получил широкую популярность среди учеников школы. В небольшом термосе его питье вполне сходило за какао и не вызывало у педагогов ни малейшего подозрения. Знаток истории Нобель из 7 Б за созвучие с коктейлем Молотова назвал Владькино какао коктейлем Колотова. Только этот коктейль взрывался изнутри, но для многих школяров он уже успел стать незаменимым эликсиром хорошего настроения. У некоторых на почве приподнятого настроения даже успеваемость пошла в гору и совершенно прекратилось обычное в школах хулиганство. Теперь только и доносилось из разных концов школьного коридора «хи-хи да ха-ха». И только учительница химии Альбина Павловна была по-прежнему всем недовольна. Больше всего, даже по мнению многих коллег, химичка та огорчается от самого факта своего рождения на белый свет.
Вам бы в 18-м родиться, Алла Павловна. 18-й век, времена царицы Елизаветы, вы бы без сомнения чувствовали бы себя в то время вполне уютно. А сейчас нам всем необходимо быть посовременнее, не раз упрекала ее завуч. «Ах, мне вовсе не следовало родиться», – парировала старая химичка. Собственно, Аннушка и не была уж очень старой, просто вечное недовольство не могло не отразиться на ее здоровье и на внешности тоже. Кожа Анны Павловны стала покрываться рытвинами, и школьные остряки мгновенно прозвали ее брынзой. Раз уж Анна Павловна на свет все-таки родилась, и этот процесс совершенно необратимый, то кто-то должен ответить за это, и ученики отвечали кто как умел. А Владька был пожизненно крайний. Нобель, как мог, тащил Влада и по химии, Яшка же по химии не знал вовсе, и потому не мог выручить Влада и в этот раз. Но Яшка был бы не Яшка, если бы и в этом случае не дал своему отстающему по всем предметам приятелю дельный совет. Таким образом, искомая формула S2H5OH говорит нам о том, что реакция достигла своего апогея. Брын замотала головой в такт голоса ученика, напоминая кобылу на привязи, и блаженно улыбалась. Вдруг она извлекла из своего стола небольшой термос и плеснула в маленькую чашечку немного густой коричневатой жижи, блаженно отхлебнула из нее и с улыбкой на лице принялась мотать головой снова. Анна Павловна отпивала из термоса уже в третий раз за урок. В последние дни многие стали замечать в поведении Брынзы некоторые странности. Химичка повеселела, перестала придираться к ученикам по малейшему поводу. Особенно это бросалось в глаза в отношении Колотова. Тот с ней как-то удачно пошутил, и химичка потом долго и надрывно смеялась. Теперь она особо и не утруждала его своими досужими расспросами о формулах или о валентности. Но главная перемена учительницы была в том, что та радикально укоротила свои платья и юбки и с явным интересом стала поглядывать на мужскую половину их педагогического коллектива. Особенно надолго задерживался ее взор на погонах военрука майора Батюка. Шепоток об этом уже гулял в школе. «Да, хорошо, Стас, садись, пять», — продолжала меж тем Брынза. «Владик, до конца урока осталось всего 5 минут. Сходи в учительскую и подлей, пожалуйста, в мой термос кофейку, ладно?» «Конечно, скажу, Анна Павловна», — с готовностью отозвался Влад. Владик в последнее время охотно исполнял все просьбы Брынзы. Он теперь каждый день носил ей кофе, а сегодня она обращалась к нему с этой просьбой уже по второму разу. «И как только в нее влазит», — подумал Влад, подливая в термос Брынзы свежую порцию своего веселящего коктейля. Со сноровкой аптекаря он отмерил химичке новую дозу. «Не расперла бы ее», — засомневался на секунду монажный сетевик. Но Владик тут же отбросил все сомнения. «Похоже, двужильная зараза», — заключил Влад. Он энергично плеснул в кофейник училки еще пару капель. Когда Влад вошел в класс, Брынза как раз объявила, что урок окончен. «А вот и ваш кофе, Анна Павловна», — объявил Влад. «Я и сумочку вашу прихватил». «Молодчина, Владик, ты у меня просто молодчина», — без устали нахваливала та двоечника, произведенного в любимце. Аннушка судорожно еще пару раз хлебнула из термоса, затем блаженно зажмурилась. Противные осенние мухи весь сегодняшний урок досаждали Брынзе. Вдруг та необычайно ловким движением руки, будто хамелеон своим растяжным языком, поймала одну и тут же другую муху. «А вы думали?» – торжествующе спросила учительница шеренгу совершенно оторопелых ротозеев из 7-го Б. Химичка повертела по сторонам головой, зафиксировала уже мутными глазами колбу с каким-то раствором и отправила туда мух, словно то были не мухи вовсе, а очередная партия невольников из Восточной Европы, отправляемая фашистами в топку крематория. «И так будет с каждым, а вы думали? А, Нобель, ты ведь думал? На то и Нобель, чтобы думать». Магистр химии внезапно залилась безудержным смехом. «А ваша Брынза и не такое может, вот», — продолжала ржать старая учительница. «Все-таки перестарался», — с легким холодком ужаса прошептал Влад. Тем временем училка непринужденно достала сигареты из сумочки, закурила сама и предложила девчонкам из своего класса. «Все-таки расперла», — в полном бессилии комментировал потерю контроля над ситуацией совсем растерявшийся мальчишка. Училка возбужденным взором оглядывала крепостных из своего 7-го Б, будто выискивала очередную жертву на растерзание. «Алсуфьев, хо, у тебя опять ссадина, а я вчера тоже навернулась в подъезде, когда из школы шла. Хочешь глянуть?» Брынза подняла край платья и стала искать следы падения на своем бедре. Она хотела, чтобы и ее ссадины стали доступны для всеобщего обозрения. «Вот смотри, у меня вот тут и вот тут». К тому моменту Владик уже просто оцепенел от ужаса. «Видимо, зря я ей в сигареты травку начинил. Ой, зря. Теперь ее не остановишь», — думалась Владу в ту минуту, когда открылась дверь и в класс вошел директор школы. «Так, что здесь происходит?» «А, Иваныч, это ты? Заходи!» И учительница химии с воплем радости повисла на шее у директора школы. «Иваныч, у меня сегодня такое настроение. Может, и ты закуришь со мной? А то кофейку попьешь. А этих охламонов мы сейчас выгоним». Вновь обозначила враждебность по отношению к своим ученикам Брынза. Но выгнал тогда директор вовсе не охламонов. Причем в тот же день и выгнал с ужасающей записью в трудовой. Теперь в Борином подвале его подопечные юннаты сушили гербарии в совершенно немыслимом объеме. Нобель научил Влада надолго сохранять полезное качество трав, входящих в состав коктейля Колотова. Высушенную коноплю теперь можно было увидеть в самых неподходящих для нее местах. Подвал стал просто благоухать травами. На случай визита участкового, чтобы перебить запах конопли, натаскали полыни. «Полынь целебная», — объяснял травяной камуфляж Владик. «Нобель говорил, что она и для твоей, Боря, болезни очень полезна. Нобелю можно верить. Нобель все знает». Артур нарезал свежую колбасу для ватажат и укладывал ее дольки рядом с открытыми банками сгущенки. Сгущенка теперь закупалась оптом, а потому дешево. Ею в ту осень Борина ребятня отъедалась в волю. «Целебная трава – это здорово, а то Боря в последнее время стал совсем больным. Нам бы, Влад, еще деньжат. Боре нужно к платному доктору. Бесплатный не примет его без прописки и полиса, сам понимаешь, не маленький». Влад придал своему лицу взрослое выражение и согласно закивал. «Будут деньги еще, будут. Я постараюсь, Артур». «Ага, только ты шустрей давай, а то Боря их чего доброго не дождется». «А ты сам будь поэкономнее, а то на врача денег нет, а сам вчера за коньяком бегал», — выдал обиду генеральный спонсор ватаги. Артур метнул недобрый взгляд на Влада, но вспышку гнева сумел подавить в себе. «У Аньки день рождения был вчера». И все же не сдержался и ответил новенькому. «Что, уже денег для общего дела пожалел? Ты же ведь эти деньги не один делаешь. Коктейль здесь, между прочим, мы варим. Не меньше тебя рискуем». «Да не в этом дело», — примиренно сказал Влад. И он еще раз что-то прокрутил в мозгу и твердо заявил. «Будут еще деньги, много денег, и Боре хватит, и тебе, но вы должны мне помочь в этом деле». «Всегда готов», — Юрка уже забытым жестом изобразил пионера. «А что будем делать? Слушайте все сюда», — тоном заговорщика собрал всех ребят в круг Владя. «Ну, значится так». В тот вечер автолюбители из гаражей округи и слесарей ЖЭКов недосчитались изрядного числа различных инструментов. Лом Юрке не казался тяжелым только первые 15 минут, а после словно отъелся. Остальные мальчишки топали с топорами и монтировками. Позади младший состав ватаги катил тележку. Налегке шагал один Боря, только походка его совсем перестала быть легкой. Так за этот год пришибла Борю странная болезнь. Вечер был ни холодным, ни ветреным, но Боря все равно непроизвольно ежился. Для Бори теперь и в погожий день не было тепла. Подходящий для нового бизнеса квартал был расположен не очень далеко от обжитого ватагой двора. Но и не то, чтобы рядом. Заповедь Христова в Бориной трактовке звучала так: «Не укради то, что лежит слишком близко от дома твоего». И еще не была окончательно забыта ватажниками. На то, чтобы сдернуть крышку люка с колодца уличной канализации, порой было минуты довольно. Однако умельцы из водоканала придумали новые крепежи к крышкам, и над некоторыми пуговками, как их звала уличная братья, приходилось повозиться. Мальчишки заметили, что их новое ремесло со стороны могло напоминать работу стоматолога. Дёрг-дёрг, и зуба нет. «Разница знаешь в чем?» – спросил Юрка Влада. «В чем? Люком новокаин не нужен», — выдал Юрка шутку. Ватажники нахохотались до упаду, закатили очередную чугунную пуговку на тележку и отправились в укромное местечко, которое Боря давно наметил как перевалочную базу. Неукоснительно соблюдалось железное Борино правило: домой не приносить не то что чугунных пуговиц, а даже обычных, если ватажники взяли их где-то без спросу. «Все, пошли», — — скомандовал Боря. «Классную тележку притаранил Яха», — нахваливал кто-то из ребят. «Прочная и идет легко, и без шума. Еще бы! Еще позавчера на ней водопроводчики сварку возили». До места залежей чугуна ватажники добрались за каких-нибудь полчаса. «Скоро будет машина», — не терпелось Владику. «Не ной, будет», — одернул его вожак. Боря явно нервничал. Пацаны стали опасаться, не случился бы у Бори очередной обморок. Теперь это было бы совсем не ко времени. «Плохо, если сегодня лом, не сдадим. Потом на приемке будет вредная смена», — гнул свое Владик. Машина подошла вовремя. Водитель буквально выбросился из кабины, словно парашютист над точкой сброса. «Давай шустрее грузи, шустрей!» — стал он расшевеливать непрытких на работу ватажников. «Я вам сам помогать буду». Вскоре из подвала вышли ребята с первыми люками из предыдущего запаса. Затем вышел торопливый водитель с поднятыми вверх руками. Из-за его спины показался Гладилин. Своей левой рукой участковый недвусмысленно демонстрировал пистолет. «Ну что встал?» – спросил он водителя. «Грузи, сейчас поедем». Владька дернулся было бежать, но властный хлопок из ПМА прижал его к земле. «Правильно, малой, вот так и лежи. Теперь целым будешь». «Это не я!» – завопил отчаянно Владька. «Это все он, это Борька все. Я не хотел, они меня заставили. Они сами узнали, что мой отец хозяин металки. Они сказали, что подставят его и нас обоих посадят. Это все Борька». Угомонить Владика удалось только в машине, и то не сразу. Перепуганный насмерть шкодник все не унимался и кричал свое. «Не я, не я!» Борька долго не решался притронуться к шоколадке, что лежала посреди стола. Она сегодня словно берлинская стена отделяла Борю от капитана Гладилина и в то же время тесно привязывала двух этих непохожих людей. «Как там ребята? Анька как? А Мишка?» «Мишка только научился раздеваться на ночь и умываться по утрам». Борины губы все-таки выдали в предводителе в атаге совсем еще мальчика, задрожали и искривились. «Без меня малец опять перестанет следить за собой». Гладилин почувствовал, что если он сейчас же заговорит о деле, то сам разревется над Борькиной судьбой и перспективой ребят его в атаге. «Как камера, не сырая попалась?» «Да нет, вроде ничего, я уже видал, когда был на малолетке. Соседи по нарам не обижали? Ну вот еще». Гладилин долго тер свой лоб, собираясь с мыслями. «Боря, тебе теперь сидеть никак нельзя. Не высидеть тебе теперь срок, и ребята без тебя пропадут». «Все, Сергей Матвеевич, был Боря и весь вышел. Сгорел Боря. Сейчас понежусь у тебя под этой подписочкой до суда, а потом ту-ту по этапу». Борис пытался подбодрить себя куражом. Он даже нарочито непринужденным движением развернул шоколадину и стал ее жевать. «Тут, Боря, вот такая штука. Этого металлобарыгу давно самого нары ожидают». Гладилин от досады даже кулаком пристукнул. «Он все мимо, да мимо ускользает. Он пацанами не первый раз прикрывается. Все подряд скупает. И кабель, и оградки. А теперь вот люки моду взял собирать. А люди потом в колодцы падают, а сидеть за него ты собрался». «Да вы не огорчайтесь, дядь Сереж, так было всегда, я украл, ты поймал, а он крутой, он всегда выкрутится, и пацан его, если не пристукнут при случае, тоже на нарах не заваляется, а сидеть Боря будет, Боря всегда крайний, всегда виноват, Боря и посидеть может». И Боря от нервности спрятал в рот последний кусочек шоколадки. «Да как было не поймать, когда столько инструмента за раз сперли? Я и не сомневался, для чего. Но то, что это твои пацаны, я не ожидал». «Ты раньше сообразительнее был, Боря», — посетовал капитан в пижаме. Успокоившись, милиционер предложил. «Ладно, давай, Боря, спать. А завтра, если день пройдет, как я того хотел, ту-ту ждет кого-нибудь другого». Гладилин чуть повеселел, даже задиристо по-отцовски потянул Борьку за нос. Борька без труда узнал дворик, в который после полудня завел его Артур. Вчера вечером этот дворик стал знаменитым. Его показали по телеку в связи с падением в открытый колодец породистого песика одной тетки. Говорили, что та тетка тоже была не беспородная бабуля, а известная газетчица и защитница прав животных. И вот какая незадача. То ли бомжи сварили собачку, то ли она сама в колодец нырнула. Из вчерашнего телесюжета было только одно очевидным – позор скупщикам люков. Боря по пути к этому двору силился не забыть про странные инструкции Гладилина и Артура. Все утро их зубрил, но все равно очень боялся что-то напутать. Тогда все, тогда ему и вкатят срок за эти самые люки. Артур с самого утра вел наблюдение за двором. Ну вот и порядок, Юрка уже там. Недобрая улыбка не украсила строгого лица Артура. Боря всегда становилась не по себе от таких улыбок еще со времен его первой побывки на малолетке. Юрок вчера ныл, что он давно отвык и теперь как паук по стене лезть не может. А сам прошмыгнул во Владькину форточку незаметнее клопа. Раз и там, молодчина. Восторг Артура прервала газелька. Фургончик передвижки телекомпании ТКК притормозил у подъезда, где жил Влад, и телеоператоры рассредоточились во дворе оперативнее группы захвата. Им не терпелось захватить в глазок объектива очередной горячий сюжет. Юная ведущая криминальной хроники знаменитого ТВ-канала была явно довольна тем, что она опять первой подоспела к месту предполагаемой сенсации. Девушка будто из кобуры ловким движением выхватила свой табельный микрофон и завела обычное в таких случаях. «Мы ведем репортаж из дома у двора номер 13 по улице прапорщика Порезова. Этот дом за последние сутки уже успел укрепить свою репутацию в глазах наших горожан как нехороший дом. Еще не остыл песик, сваренный в этом колодце, а здесь уже новое ЧП. Захват двух малолеток маньяком в одной из квартир этого недоброго дома». Телеведущая дала команду развернуть дуло камеры на ребят и двинулась на Артура. Боря на ватных ногах поплелся вслед за Артуром ей навстречу. «Нам удалось, разумеется, совершенно эксклюзивно поговорить с одним из несчастных заложников, сумевших каким-то чудом вырваться из грязных лап многосерийного маньяка. Из страха перепутать домашнюю заготовку перед камерой, Боря буквально впал в ступор». Но тут Боря увидел, что Артур уже стоит перед звездой эфира. Ловкач красовался перед телекамерой в одной рубашке, словно пленный юнармеец перед сворой гестаповцев. Рубаха на Артуре была художественно разодрана в нескольких местах, а плечи и грудь парня покрыты ссадинами, кровоподтеками. «Артур, пожалуйста, расскажите телезрителям, как вы с товарищем оказались в руках злодея?» Без обиняков обратилась журналистка по имени к мальчишке, даже не попросив того представиться. «Мы с Борисом и Юрой давно пытались выследить расхитителя крышек от колодцев, но тот от нас долго ускользал. Наконец мы его выследили. Это хозяин приемного пункта металлолома, но он нас схватил и поволок к себе. Мне удалось вырваться, нам помог сын маньяка Владик, а мой друг Юрий и сейчас в заточении». Артур выпалил заученные фразы и с облегчением выдохнул. «Все». Теперь по сценарию ребят выход участкового. Тот ждать себя не заставил. «О, дайте свободу Юрию!» – пропел в свой мобильник Гладилин на номер абоненту «Металлист». А затем добавил предельно строго. «А не то, от 7 до 12. У нас показания твоего сына. Твой Влад за твою манагу сам мог на посиделке напроситься, вот он и засыпал тебя. Так что дуй сюда с повинной, металлист». Очумевший Владькин родитель уже через 5 минут влетел во двор на своем «Мерсе» и, не захлопнув двери лимузина, рванул домой. Участковый и группа телезахвата устремились за ним в логово металломагната. Там, связанный, в совершенно неестественной позе, корчился Юрка. Рядом в ожидании грядущего ажиотажа покоились 2 чугунные таблетки от люков. Боря за ними подниматься не стал. Зачем? Все вышло, как предложил Артур и Еська. Родственнице Еськи с телевидения пришлось дать телепродюсеру 2 монет, собранных ватагой во имя Бориной свободы. Иначе сюжет о собаке, принесенной в жертву Богу справедливости, вчера просто не вышел бы на экран. Реалити-шоу Артура и группы из ТКК произвело на добытчика стали впечатление настолько сильное, что вечером того же дня его ребята из металлоприемки взяли на себя всю вину за таблетки. В свою очередь, Юрка и Артур не выдвигали против него никаких обвинений. Мелюзга из ватаги после рассказала Боре, что у Владькиного подъезда потом долго стоял большой фургон, и работяги весь вечер грузили в него дорогую мебель. Колотовы решили съехать из Краснобережинска. Но Боря даже не слушал ребят, он очень устал и замерз. Их разговор могла бы услышать большая лужа, но и она не слышала. Она к тому времени уже успела замерзнуть.
Конец 2-й дорожки 2-й кассеты.